Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, в студии Анастасия Аношко и сегодняшний наш гость Таймур Двидар. И мы будем говорить о Египте. Здравствуйте.
Приветствую вас. Тахияти, саламу алейкум. Ну что еще сказать? Иззайокум я хабайби.
А что такое хабайби? Это что?
Это хабайби драги? Это ну, мои любимые.
А, понятно. А ваше полное имя произнесите сами, потому что я для краткости говорю Таймур Двидар. А вас по-настоящему зовут как?
Ну, все знают меня как Таймур Двидар, а на самом деле нарекли меня Таймур Мохаммед Сабри Эль Саид Салим Двидар.
Вот. И говорить мы будем сегодня про Египет. Почему? В каком контексте? Потому что мир наш приблизился к 8 миллиарды отметки. Ее перешагнет, скорее всего, осенью, по некоторым оценкам. Ну, и даже если отдавать должное условности всех этих цифр, то все равно есть некий список стран с очень быстро растущим населением, где молодежи больше, чем людей зрелого возраста или там стариков. И в топ лидеров по приросту населения вошел в том числе и Египет. И вот мы сегодня решили поговорить о Египте, о том, как он живет, чем он живет, и как воспринимается вот этот вот рост и молодость населения, какие это имеет последствия для экономики. Именно поэтому мы Таймура позвали как человека, который разбирается в бизнесе, в бизнес-процессах, в экономических всех этих делах. И, Таймур, пожалуйста, вам слово. Я давайте только скажу, что на текущий момент, как будто бы по оценке 2022 года, в Египте проживает 106 миллионов 646 тысяч человек. Ну, даже если эта цифра условная, если вы посмотрите на столбец вот полувозрастной, так называемый, да, на эту пирамиду, вы увидите, что это тоже такая пирамида, похожая на ту, которая есть у Филиппин, у Индии и у других стран. Итак, как Египет сейчас, что это за форма государственности, как они к этому пришли и какое у них экономическое в целом положение?
Ну, вы прям начали с конца. Ну, давайте так, мы очертим квадратиком. Это квадратик на карте в центре мира. Два моря там, Средиземное и Красное, всем известно, особенно кто ездит туда или летает, да, перелетает.
Да, и мы все заметили с детства, когда разглядывали политическую карту мира, что это одна из тех стран африканских, границу которой чертили по линеечке с двух сторон.
Да, да. Именно по линеечке, да. Ну, что я могу сказать? Я немножко статистики на этом миллионе квадратных километров. Значит, ЕГСТАТ, я как по примеру Росстата, да, сократил, по состоянию на 22 июня этого года население 103 миллиона 501 тысяча и 811 человек. Значит, все это распределено на 27 провинций или региона, если там к России, да, приводить, что называется. 14 место по плотности населения. Что такое плотность населения? Значит, я себе выписал 101,8 человек на квадратный километр проживает в Египте. 13 детей производит страна каждую секунду. 3,3 новорожденных на каждую женщину египетскую.
Трое. Это большой коэффициент очень. То есть даже это усредненные цифры, то есть у кого-то, может быть, нет вовсе детей, но это значит, что у какой-то другой женщины их там семеро.
Ну, да,
и получается просто такое распределение.
Детей поделено
Да-да, я для слушателей поясняю. Так, тут бы нашу, конечно, статистику привести, я сейчас посмотрю.
13 детей в секунду выпуливает Египет в мир, что называется, на планету Земля. Да. Но где-то прирост 2 миллиона человек за год. Растет. Ну, к примеру, Каир, да, который столица страны, 21,8 миллионов человек. Гиза, 9. и 31 миллиона человек, но это агломерация, то есть это надо складывать вместе, то есть 30 миллионов человек живет в столице. Безработица 7,9, это отвечая на часть из ваших вопросов. Вот инфляция 5%. У нас, если посмотреть, тоже где-то 5%, но ценовая инфляция, так же, как и здесь, в разы, 7-100%. Поэтому уж не знаю, зависит ли это от молодости или зрелости населения, но, тем не менее, в отсталых странах, в развивающихся странах вот такие показатели.
Я для сравнения тут нашла цифры российские, но все-таки мы в России, поэтому вот вы сказали, в среднем на женщину 3 ребенка приходится в Египте, а у нас 1,5 ребенка. В среднем сейчас вот, ну, по последним, по 2019 году.
Ну, это, просто так, в России да. мало египтян.
Да, может быть. Вот мы сейчас будем... Ну, мы говорим про... Кстати говоря, не знаю, насколько это вообще корректно, но почему-то мы говорим про то, сколько на каждую женщину приходится детей. Это про мужчин, как бы, эту историю у нас не учитывает. Но не важно.
Это математика, господи, я просто пошутил.
Так.
Всего лишь математика.
Значит, Египет вот при таком интенсивном росте, какая там доля вот населения, вы не помните, там вот, грубо говоря, пенсионеров не очень много сравнительно, да?
Но население распределено так, то есть в городах почти 43%, в селах 57%. Вот население достигло. То есть на женщин и мужчин я не смотрел, не делил, потому что понятно, что мужчин больше, чем женщин в Египте.
Там тоже потому, что такая же, вот мы про Индию говорили, там был инфантицид одно время, ну, и он сейчас, на самом деле, в какой-то степени распространен, то есть традиционно девочка была нежеланным, так сказать, приобретением в семье.
Нет, такого.
Нету?
Это было во времена, это в странах залива, где сейчас находится, это были земли Хиджаз, это 1000 лет назад, где сейчас находится Саудовская Аравия. Там, да, девочек не особо воспринимали.
А почему тогда мужчин больше? Это просто так получилось случайно? Это
не знаю, климат, наверное. Мне трудно сказать. Я...
Интересно.
Да. Я в России, так сказать, плодю. Поэтому у меня тоже только мальчики получаются. Поэтому не знаю, особенность египетская какая-то большая.
То есть вы отрицаете, там нет такой практики, чтобы вот УЗИ смотрели, кто там, мальчик или девочка, шли на аборт, и там невозможно.
Вы как-то утрируете, Египет — это одна из очень развитых стран.
Слушайте, мы только что просто говорили...
Развитие в телекоме развитее, чем Россия, предположим.
Мы сейчас поговорим про это. Просто про Индию только что нам это рассказывали, поэтому я и задаю этот вопрос. Земля, она неоднородна.
Египет и Индию очень сложно. Можно сравнивать, конечно, исторически, потому что переплетены даже в языках... на арабском, который есть официальный язык Египта, и индийском много общих слов. Поэтому, безусловно, много общего. Но на сегодня вообще в Египте никогда не было проблем с девочками. Египет, он, конечно, был по версии арабов открыт, по версии египтян освобожден-завоеван в свое время, и до сих пор в Египте пользуются древнеегипетскими даже словами. И наречие египетское отличается от арабского языка. Ну, например, в арабском языке, ну, возьмем что? Ну, ботинок, да?
Да.
Арабы называют кундара. Угу. А египтяне газма. Или слово стол. В Ираке это мейз, на арабском языке литературном мендада, а египтяне называют просто тарабеза. Поэтому там очень много культур.
На слово трапеза похоже, правда?
Да.
Сейчас из меня маленький Задорнов поползет, я начну искать параллели.
Не, это параллели ищите с Римской империей, поэтому не надо с Задорновым, Царство Небесное. Это замечательный человек, был выдающийся, я его очень уважаю, мы были знакомы. Возвращаясь к египтянам, то есть Это, ну, да, хорошо, вот многие же ездят туда на отдых. Есть слово, например, древнее вообще, каждый египтянин его знает, мам. Мам означает еда, пища.
Mm-hmm.
Это оно в обиходе, его не встретишь, но каждый египтянин это слово знает, таких слов несколько. Чисто вот египетское, это древнеегипетское слово, которое можно встретить даже на фресках. Вот оно употребляется, или такие слова еще существуют. Поэтому это народ такой, он, конечно, в нем смешалось очень много, помимо египтян, очень много арабов, жителей Римской империи, в основном ближневосточных имперских, так сказать, народов. Есть на юге нубийцы. Раньше были в Египет входил Судан, с Гоба, с народностями, вот с этими, ну, Джоба они называются, Гоба. Mm-hmm. Но Судан совсем, ну, относительно недавно не является частью Египта. А так в империи, да, они присутствовали.
Так, а можно вот пару все-таки слов по поводу... Вы так говорили, что вот есть египтяне, там есть какие-то египетские слова, ну, есть, конечно, и арабы, и которые освободили-завоевали. Вот этот момент хотелось понять. То есть... как-то по принципу языковых групп или по этнографическому принципу те, кто населяли Египет там испокон веков, и потом в результате приходов и уходов разных армий там произошло смешение, да?
Чисто современно российский такой взгляд на...
Ну, а какой он у меня может быть?
Ну, там, не будем в эфире об этом.
Ну, это вы сказали, я вас повторила просто, ваши слова. Я видела, кстати, вы, наверное, видели последние какие-то новости, связанные с Египтом, что якобы посмотрели ДНК, там очередные ДНК очередных мумий, и выяснили, что это были вот по составу ДНК очень, ну, в общем, почти чуть ли там не то чтобы близкие или родственники, или вообще чуть ли не были теми же людьми, что населяли юг Европы. Ну, вот как-то к такому пришли, к какому-то сравнительному.
Мне часто присылают подобные ролики для рецензии. Я и на это отвечу. Значит, Египет был освобожден-завоеван во время исламской экспансии, мусульманской армии, когда в Египте римляне творили просто зверства над христианами египетскими. То есть их, ну, издевались, как только могли.
Слушайте, ну это какие века? Ну это какие века? Третий, четвертый?
Это вам бросали. Ну нет, это 1500 лет назад, наверное. И армия мусульман, она преследовала римлян, Римскую империю. И, собственно, зашла в Египет, тем самым основав столицу под названием Фустат. Сделал это полководец Амр ибн аль-Ас. И потом этот Фустат превратился позже уже в Каир. По истории я не хочу весь эфир потратить, но, поверьте мне, жители Кавказа приняли в этом активное, преактивное участие. Конечно, это была фатимидская страна, когда Каир образовался, это... еще кавказцев не было, но во времена правления мамлюков, мамлюки от слова мамлюк в переводе на русский, это тем, это не раб, но это тем, кто кем владеют. То есть это мальчики, украденные, купленные на Кавказе, в степях, ну то, что сейчас можно назвать юга России, это Казахстан, вот Подбрюшье. Вот этих мальчиков работорговцы похищали и продавали на рынках, в том числе и в Египте. Там их покупали князья и давали лучшее образование, лучшие военные навыки. Впоследствии и они вырастали, становились преданными отрядами своих вот князьков, назовем так, да, которые их приобретали. Ну, а потом они взяли власть в Египте. Это целая эпоха, на 300 лет. Поэтому Египет вообще очень интересная страна. Исторически это не только Красное море. Кстати, Средиземное получше. Акулы не так кусают часто.
Ой, да, эти ужасные акулы нас потрясли, мне кажется, всех последний месяц.
Это да, страшно. Просто в очередной раз пресса об этом заговорила. Но в Красном море есть еще интересные события, о которых никто не говорит. Это водовороты, внезапно возникающие, когда люди тонут, непонятно почему, а в середине моря их потом выбрасывает.
Утягивает, да? То есть там опасности больше,
чем... Об этом знают только египтяне. Туристы об этом не знают. Да, в общем-то, и места туристические, где построены все эти гостиницы, там такого нет. Тем не менее, я просто вот упомянул нечто, что есть еще и Средиземное море. Там в основном оккупировано оно итальянцами, конечно. Эти ребята ушлые. Дело в том, что Средиземное море, если вы были в Турции, в Италии, то там, там плавает капуста в море, а на египетском побережье это баунти, там песок, ничего не плавает, кроме воды.
А нам даже не рассказывают наше турагентство, что там есть какая-то инфраструктура. Предлагают два основных главных, да, это Хургада, Шарм-эль-Шейх, а так, чтобы там еще это какие-то бизнес. Названия. А почему другие названия не продают, интересно?
Не знаю. Я даже это не мой бизнес, я не хочу никому портить бизнес.
Турист, обрати внимание, задай вопрос, что скажи своему агенту, что ты хочешь ехать на Средиземноморское побережье Египта и посмотри, что тебе предложат. Так, продолжаем разговор. Я, кстати, напомню нашим слушателям, что мы говорим о Египте с Таймуром Двидаром, который и с точки зрения экономики и бизнеса тоже очень хорошо представляет себе развитие этой страны. А говорим мы в том контексте, что там просто удивительный, невероятный прирост населения, и Египет находится в топ-5 стран мира по количеству молодого населения и его приросту. Вот. Поэтому мы пытаемся как бы эти все страны пересчитать за эту неделю и познакомиться с ними чуть лучше. Может быть, чтобы они нам стали чуть ближе, а может быть, мы через это тоже чуть лучше станем размножаться.
Знаете, кстати, что в Египте парламентская жизнь там больше 100 лет?
Нет, конечно. Откуда же мне было знать? Я даже про мамлюков, я, конечно, слышала про правление, эпоху правления мамлюков, но вот в таком вот, вот так вот точно и четко я бы сказала, что мне еще пока никто не излагал, как это происходит.
Даже те, кто сейчас, если нас слушают, которые находятся, допустим, не в Каире, если в Каире, то зайдите, пожалуйста, в цитадель Саладина, там есть музей, военный музей, посетите, посмотрите, вы увидите, может быть, даже оружие, регалии своих предков, если это люди с Кавказа, в том числе Грузии, там, тюркские народы российские или советские, посмотрите. Но если кто в Стамбуле, то зайдите, пожалуйста, в музей. Ох, вылетело из головы название. Ну, он как раз находится на стыке Босфора и Мраморного моря. Я просто вылетел из головы название. Он один очень такой представительный музей, вы можете в оружейной тоже посмотреть на оружие, регалии, одежды своих предков, они там представлены, потому что в свое время, как мы помним, Отаманская империя была главенствующая, и эмиры были в подчинении Астаны, это в то время была столица Отаманской империи, ну, не которая в Казахстане построена, а та самая, которая на территории Турции. Так вот, парламент Египта 26 сентября 1881 года был основан. Впоследствии была верхняя палата введена парламента.
Подожди, но мы как-то перелетели. Это же произошло, наверное, благодаря французам, нет? Или как это было на самом деле?
Что именно?
Англичанам, да. Ну как бы, да. Вот мы как-то перелетели.
Благодаря народу Египта. То есть была революция, возглавлял революцию общественные и политические деятели, известный египетский, его зовут в русской интерпретации, я произнесу на арабском, Ахмад Ураби, а в русском, наверное, Ахмед Ураби. Угу. Была такая революция, и, собственно, по итогам в то время правитель Египта Мухаммед Тауфик Паша, его еще князь Тауфик называют, собственно, ну, соблаговолил, что ли, что будет парламент в стране. У народа должно быть слово, у народа должны быть представители. И
а революция, она была...
Политическая жизнь.
Получается, как бы она была антимонархическая, что ли, революция, да, которая предлагала завести парламент?
Или... Нет.
Против чего она была?
Нет. Она была против того, что не слышали глас народа. Вот и все. По сути, Египет вообще страна смелая на революции, и свобода слова, и свобода мышления, оно есть, оно, правда, карается периодически от правителя к правителю, как ни крути, даже если там она демократическая, является много десятилетий. После 1952 года была революция, и свергли короля Фарука, и страна стала республикой президентской. По сей день она так. Но, скажем так, от периода к периоду свобода слова и политического мышления притупляется или, наоборот, развивается в зависимости от настроения вождя, что называется.
Понятно.
На сегодня это демократическая, да, вполне себе страна, как она и была с 1952 года, но со своими особенностями. По сути, я всегда говорю, вот, когда консультирую, допустим, российских компаний, которые пытаются сделать экспансию международную в страны Ближнего Востока, Африки, арабские страны, я говорю, что Египет – это та же Россия, просто язык разный. То есть разберетесь, не бойтесь, я вам даже не нужен как консультант.
Ничего себе.
Все для вас будет понятно.
Ну, а по составу, вот вы говорили, ну, мы все воспринимаем Египет как, ну, я так за всех, конечно, берусь говорить, но мне кажется, что большинство людей думают и включает Египет в число условно стран Магриб, да, то есть вот такой пояс средиземноморский.
Во-первых,
так это или не так? И что там с христианами в итоге?
Во-первых, вы можете говорить за страну, потому что вы четвертая власть. А второе, вы ошиблись, потому что Магриб – это так называется страна Марокко. А Магриб – это закат. То есть, когда мы смотрим на запад, это закат. Страны Магриба начинаются с Ливии, с части Ливии. Дальше Тунис, Алжир, Марокко, Мавритания. Это и есть вот эти
страны. И до Египта. А Египет не входит, оказывается, в это число, не получается. Входит. Вот
нет,
так.
Никак.
А почему? А почему? А в чем такое отличие Египта?
В центре земли находится Египет, в центре земли. Просто в центре планеты, он не относится ни туда, ни сюда.
Это как вы глобус, как глобус поверняете. Знаете, южнокорейцы и японцы, они рисуют карту так, что у них Япония и Корейский полуостров, они в центре тоже оказываются. Вы об этом знали, видели когда-нибудь японские карты мира? Я вам клянусь, но они реально в центре. Но это так, просто отступление. Итак, Египет не входит... Ну, он как-то... Почему культурологически все-таки отличаются египтяне от вот соседей стран Магриб? Или...
Ну, абсолютно, да. Вы упомянули еще и состав населения, религиозное. Но религиозное в основном это мусульманская страна, исповедует ислам. 10%, от 10 до 12% это христиане. Большинство христиан Египта это правоверные. Я напомню россиянам, что до революции в России русская церковь была правоверной, потом она была переименована в православную, поэтому смело можно называть их православными. Ну, правда, там не согласятся с этим, они не участвовали в переименовании. Поэтому те самые восточные христиане, к которым относится и русская церковь.
Так, смотрите, у нас сейчас технически мы прерываем наш разговор о Египте. Я напоминаю, что у нас с нами беседует Таймур Двидар. Мы рассматриваем эту страну в контексте вот этого уникального, удивительного прироста населения, который там происходит. Сейчас мы прерываемся, слушаем последние новости. После новостей возвращаемся и продолжаем разговор.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Итак, вновь мы с вами, друзья. Таймур Двидар с нами рассказывает нам о Египте. И я, Анастасия Аношко, веду эту беседу. Мы смотрим на Египет как на то место, которое уникально по приросту населения. Молодых больше, чем старых. У нас обратные проблемы, мы знаем. Но вот в связи с тем, что примерно осенью уже человечество переступит вот этот 8-миллиардный порог, а может быть, уже и переступило, ну вот все эти относительные цифры, тем не менее. Говорим про Египет, как они там живут, почему у них такая ситуация складывается, почему мы не как они. Вот только что говорили о том, что вроде бы даже как-то ментально, может быть, близки египтяне с россиянами. И вот остановились мы на конфессиональном, да, таком составе. Вы говорите, что около 10% формально, да, относят себя к христианской вере. Причем они не католики, а у них своя, да, вот эта христианская, ближе к православному виду церковь,
я
да?
Я еще раз повторюсь, я скажу «Маса эль хир», Анастасия, это значит «добрый вечер».
Добрый вечер.
Продолжаем. Я сказал 10-12% христиан, из них большинство это правоверные христиане, такие же, как и русская церковь. До переименования ее в православную она была правоверная, русская церковь. И поэтому это братья по вере с русскими христианами. Есть, конечно, протестанты, католики. Есть все конфессии христианские присутствуют. Это же часть Святой Земли, и много очень туристов, христиан посещают Египет именно пройти по пути бегство Святой Марии с младенцем Иисусом Христосом, когда она укрывалась от преследователей в Египте. Это и Санкт-Катрин, храм, и там сейчас монастырь, и в Каире очень много мест, где они останавливались, это святые места. Вы знаете, когда заходите, например, в пещеру, где пряталась Святая Мария с младенцем Иисусом, ну вот у меня каждый раз, сколько я туда не захожу, такая мелкая дрожь по коже. Не знаю, с чем это связано, может быть, я очень трепетно к этому отношусь, но рядом, кстати, рядом с этой пещерой находится первая синагога, построена, где царица египетская святого Иосифа в корзинку опустила в Нил. Это Египет, это уникальная страна, очень удивительная, страна контрастов, исключительно добрых людей, отзывчивых. Я сейчас не хочу говорить о тех людях, которые обслуживают туристов в курорт, но курортах это такие же, как и, назовем их так, сочинские таксисты, да, алчные. На курортах везде алчные люди присутствуют. А в целом это очень доброжелательный, приветливый, гостеприимный народ. Что еще можно сказать?
Нет, давайте вот про рождаемость. Вот смотрите, 10-12% это у христиане. Там, кстати, есть атеисты в Египте? Это, наверное, как и везде есть. Там она светская, она не религиозная, она светская.
Это светская страна, да.
Да, и чье влияние из стран европейских там было наиболее сильно? Вот что, кто, и может быть, и сейчас продолжает влиять на Египет? Или вот он такой самостийный, отдельный и никогда не поддававшийся ничему,
так сказать? Ну, знаете, Египет был завоеван очень-очень давно иностранцами, начиная с Юлия Цезаря. Вот с тех времен страна подвергалась исторически нападениям, завоеваниям и так далее, и так далее. Все империи, которые вам известны, все побывали и все повладели Египтом.
Включая, я напоминаю нашим слушателям, включая известного всем Наполеона Бонапарта, который тоже предпринимал египетский поход. И именно в это время, как-то ни странно, в все времена войны, они не только ужас и разрушение несли, но в культурном плане они имели след такой фактический, потому что вывозили в это время всякие предметы искусства, городской среды, да, вот этих вот сфинксов. Они стали модно в Европе.
Я могу сказать, самый большой урон, конечно, или относительно большой, был нанесен турками Османской империи. Они вывезли при завоевании страны, они вывезли ученых, мастеровых. Вы их работы можете увидеть в разных местах Турции, включая Стамбул. Очень красивые строения, здания, оформления, интерьеры и так далее. Это все египтяне делали, зодчие и ученые. Что касается таких современных оккупантов, это британцы, безусловно, были. Я не могу сказать, что они оказали какое-то влияние. Но британцы, безусловно, французского влияния в Египте никакого нет. Просто есть разные, как и в любой развитой стране, разные общества. Страна делится на общества. Был когда в Египте очень процветающий средний класс. Напомню всем, что в мире во всем средний класс считается это профессура, ну, преподавательская элита, медики, врачи, инженеры. Но во времена правления президента Мубарак этот класс решили стереть с лица земли в Египте, как и во многих странах. То есть это не ИПшники, как в ряде стран.
А, то есть сказать. Они, подождите, ну они как это делали? Они репрессиями занимались или и провоцировали массовую эмиграцию? Как это было?
Да, очень много эмигрировало людей, очень много уехали из страны. Как в России это очень знакомо, это называется затянуть гайки, затягиванием гаек.
Ну да, понятно.
Поэтому объяснять не нужно. О чем я и говорю, Россия и Египет очень... легко и быстро понимают
друг друга, действительно.
В бизнесе, в экономике и в политике.
Но давайте тогда посмотрим на экономику. Вот это вот, понимаете, вот получается, что ни в одной стране так называемого пресловутого там золотого миллиарда, где высокий уровень жизни, высокой рождаемости нет, и прироста населения нет, и даже есть обратные проблемы. Население стареет, появляются новые профессии. Знаете, она будет очень востребована, в том числе в России. Это обслуживание пожилых людей, которые не могут себя обслужить. Например, в Италии еще лет 20 или 25 назад, когда у нас развалился Советский Союз и открылись границы, и люди ринулись в том числе в поисках заработка, из Восточной Европы, от нас в том числе, поехали женщины, которые присматривали, были сиделками у пожилых итальянцев, и появилось слово новое, представляете, которого не было еще в начале 20 века в итальянском языке, но оно появилось, это слово «баданте». Вот это значит... ну, сиделка, да, то, что по-русски мы называем. Это одна проблема. Но в Египте этой проблемы нет. А что ты, как, ну, чем вы, во-первых, это объясняете? Наверняка вы, ну, про это, может быть, думали или, может быть, беседовали. И как это отражается на экономике? Отражается ли? Потому что нужно же стратегию выстраивать, ну, в том числе правительству, какое бы оно ни было там, но...
Вы употребили в своем вопросе терминология «золотой миллиард» или «успешные страны».
Развитые, я сказал.
О которой не думают о завтрашнем дне с точки зрения потребления и кармана, собственно, и накоплений. Вы отнесли почему-то Россию к ней.
Но почему Россия не думают? Нет, я не сказала, что не думают. Я сказала, что всем нужно что-то планировать, но у них население стареет и тяжелее обслуживать его. Вот
я бы сказал, употребил слово «мудреет», нежели «стареет». То есть количество мудрых,
больше, зрелых,
количество молодых, неопытных или набирающих опыта. В Египте, так же, как и в России, все одинаковые процессы. Россия вообще особенно не отличается. Есть, конечно, некий эффект экономический, но, тем не менее... в быту, в сознании и прочее, это одинаковые люди. Но в отличие от египтян, почему... Во-первых, есть дома престарелых. Они в 80-х годах начали открываться. И там обслуживаются пожилые люди. Но, как правило, там совсем одинокие оказываются люди. Это дотационная программа, она оплачивается из фондов. Немножко даже государство, кажется, участвует в финансовом плане. Но, как правило, это фонды частные. Что же касается основного населения, в традициях воспитания египтянина или мусульманина, ну, и, а поскольку египтянина и христианина в том числе, потому что правоверный христианин, он заботится о своих родителях, о своих стариках в первую очередь, а во вторую очередь уже о себе и своей семье. Поэтому пожилые люди находятся в состоянии опеки своих родственников постоянно. Это не традиция, это образ жизни.
Ой, а можно сразу вопрос? Это понятно, это замечательно, но вопрос тогда. Если в Египте там такая же социальная, ну, социальное обязательство у государства, оно платит пенсии по старости и так далее, или этого там нет?
Ну да, да, конечно.
Все как у нас. Безусловно. В этом смысле. Понятно.
Безусловно, да, абсолютно. Ну, методы социальные... управление вот, социальной проблематикой или вот темой, они абсолютно одинаково идентичны. К сожалению, уровень остается желает, ну, то есть он такой же, как и здесь, не очень высокий, к сожалению.
Ну да. Что... А про рождаемость? Вот все-таки про молодых людей я больше, больше волнуюсь, и мне интересно. Если мы настолько похожи по всем там параметрам, действительно, и по, да, в современном мире, то почему там, как там устроена жизнь семьи, может быть, там... Почему люди решаются на то, чтобы иметь много детей? Много ли там многодетных семей? Почему это происходит там? И тогда вопрос, почему этого нет у нас?
Я не буду комментировать, почему здесь у нас нет, дабы эфир продлился. Оставим на другой раз. Но почему там так происходит? И, опять же, из-за в основном... драйвером, так сказать, выпуска вот такой человеческой продукции, сколько там я называл, не помню, 13 что ли, штук?
13, да, в секунду, это очень много.
И да, это, ну, скажем так, от образа жизни. То есть образ жизни сельских жителей, он просто подразумевает наличие множества детей в семье, потому что надо в поле помогать, это, как правило, все семейные подряды. И чем больше детей, тем лучше. Это такая рабочая сила. Потом они учатся, вырастают, переезжают в города, кто-то остается на селе. Но село есть в Египте. А вот причина всему. То есть село дает народу население, они не богатые сельчане, сразу скажу, и компенсируют. Собственно, такую экономию, семейный бизнес такой, нет, бизнесом назвать нельзя, но тем не менее, это вот рабочий подряд, я бы вот так из советского такого очень взял, это такой подряд семейный, они выращивают чего-то там, собирают урожай, одним словом, работу работают, при этом плодятся, потому что так выгоднее, нежели привлекать кого-то со стороны. Вот возникает такая непростая штука. Государство на протяжении уже лет 30 активно ведет кампанию по сдерживанию, скажем так, выпуска человеческой продукции в Египте, но ни одна из программ успехом не увенчалась, как мы видим. Поскольку экономика страны, ее ресурсы, возможности и перспективы рассчитаны, ну, видимо, Всевышним, на где-то, ну, максимум 50 миллиардов населения для достойной, хорошей, комфортной жизни. Как это было, например, ну, до середины 80-х. Или, может, до конца 80-х даже.
Вы, может быть, оговорились? Вы на 50, наверное, может быть, миллионов? Вы сказали 50
Простите,
миллиардов.
Миллионов. Да. Я что-то махнул с миллиардами.
А я стала, да, усиленно думать, что вы имели в виду.
Да, у меня в голове мысль просто про экономику, а там все в миллиардах.
Да, но кроме людей. То есть было бы 50 миллионов, было бы комфортно, а вот когда больше 100, получается, что начинаются социальные проблемы. В чем проблема?
Невыносимо тяжело для государства.
Обеспечить образование или какие задачи ставятся, что становится тяжело?
Нет ни одного сектора, который бы мог удовлетворить потребности социальные такого перероста населения.
Перепроизводства.
Да. Больше в два раза. То есть, о чем я употребил слово ресурсы, это в том числе и образование, это и медицина, больница, ну, абсолютно все, и дороги, транспорт, средства на содержание населения, социальные выплаты, зарплаты госслужащих. Это все очень-очень сложно. Что сделал Египет? Ну, в виде нынешнего руководства, они решили миру предложить такую штуку. Ну, все мы знаем про Гонконг, Сингапур, и как эти страны развились, и как выгодно там вести бизнес и так далее, и как прекрасно живут граждане этих государств. Египет предложил новый Сингапур, по сути. У себя в зоне Суэцкого канала сделали специальную такую зону, куда весь мир ломится с целью строительства предприятий, инвестиций. Где
Я напомню нашим слушателям, Суэцкий канал – это тот канал, где застряло судно, которое, помните, спасал один отважный экскаваторщик, когда он первый, помните, его подогнали, и там такая картинка облетела весь мир, да, где он пытается, вот, один этот экскаватор пытался там что-то отгрести грунт, чтобы судно это развернулось и пошло дальше. И там, значит, они сделали специальную зону, получается, да, специальную экономическую зону, и привлекают инвесторов со всего мира туда, чтобы там у них в хабе, чтобы строили.
Фокус в том, что египетское государство на протяжении очень долгих лет выполняло программу по подписанию соглашений с Евросоюзом, с Африкой, с арабскими странами, полмира они подписывали соглашений о свободной торговле. Если стоит у вас значок на товаре, на изделии, на услуге, что сделано в Египте, это беспошлинная торговля, свободная торговля. Грубо говоря, там до Евросоюза контейнер идет там пару-тройку дней морем. В Африку, пожалуйста, страна и так в Африке находится. Панарабский союз, Египет в нем присутствует. То есть это такая золотая жила. И в том числе и для россиян там даже надел есть, называется русская промышленная зона. Она, правда, есть с 2004 года, и там конь не валялся. Но это вопрос к россиянам. То есть, почему там коней нет. Остальные, китайцы, например, за 5 лет они начали с 500 миллионов долларов, дошли до 5 миллиардов долларов выработки денег. Вот так вот.
То есть, что они там делают? Они там производство. Производство поставили.
Да все, абсолютно все. И камень точат, какой-то гранит пилят, и сахар производят в Египте, отгружают на весь мир. Чего только там они, китайцы, эти не делают. Но не только китайцы, я просто упомянул китайцев, потому что китайская зона была выделена намного позже, чем России. Намного позже, буквально там, грубо говоря, позавчера. И вот за несколько лет они успешно осваивают возможность. И многие компании мировые там сейчас обосновываются, пользуются этой привилегией свободной торговли и делают денежку. Но если вернуться опять к перенаселению страны, конечно, катастрофа, Анастасия. То есть я не могу сказать, что просто трудно. Нет, это очень тяжело государству нести ответственность за какие-то блага, потому что их просто не хватает. Отсюда и расслоение в обществе, то есть на богатых и бедных, отсюда трудности, возникающие абсолютно на всех этапах жизни. Отсюда и отсутствие социальных лифтов. Много то, о чем и здесь задумывается народонаселение, не имеет прироста. Но, скажем так, Египет только вот в этом году начал отказываться от горячих денег, ну и самых таких высокодоходных инвестиций, которые формируют отток капитала, так же, как и здесь у нас, к сожалению. То есть у них ежегодно 20 миллиардов долларов из этих вот быстрых денег уходит. Сначала пандемия, потом сейчас у нас здесь разбирательство, да, вот на Западе.
Слушайте, происходит. А вот вопрос у меня относительно вот этого сельского населения, да, которое и есть основной источник прироста вот этого молодых людей. А вот картофель, простите за вопрос, и который из Египта мы видим в больших сетях, который там недорого сравнительно стоит, он первый появляется весной, молодой, хороший, ровный, красивый. Это продукт, для нас сельское хозяйство, это уже такое высокотехнологичное производство по большей части, то есть у нас там такого, чтобы домохозяйства сами там себе сеяли рожь, там что-то такого уже практически, наверное, и нет. А в Египте... Это мы пользуемся в итоге продукцией, произведенной там под руководством условного китайца, или это прям вот собранный от фермеров какой-то продукт?
Расскажу, как устроено. Например, товар, который идет в Евросоюз. Как правило, это плантации, которые скупили французы лет 15 лет назад в пустыне. То есть пустыня была озеленена, они инвестировали, купили эти плантации готовые. Скажем, помидорчики, огурчики свежие во Францию идут ежедневно из Египта. И не только во Францию, просто там французы очень много вложились в это. Это основные, они торгуют на всю Европу. А так это египетский бизнес. Как это происходит? Есть, назовем так, они в переводе называются станции. Вот эти станции, где происходит мойка, обработка, упаковка этих продуктов, они занимаются аккумулированием у себя сельских продуктов и фасуются под заказ. Есть заказчики и из России в том числе. Поэтому скупаются у фермеров, крестьяне там называются филлахи. У филлахов это все скупается, заготавливается и отгружается быстренько за рубеж. Внимательно нужно относиться к качеству продукции, полученной из Египта, с точки зрения гигиенической сертификации. Но я надеюсь, что в России следят внимательно, дабы не попасть, так сказать, на продукт низкого качества. Там разного уровня качества продукция экспортируется.
Понятно, в том числе сельскохозяйственное. Ну, спасибо вам большое за рассказ, потому что, действительно, мне кажется, много нового мы сегодня узнали про Египет. Говорили мы с Таймуром Двидаром о Египте как о стране, которая входит в топ по рождаемости, и вот узнали о том, что это на самом деле, хоть может быть и благо, но в таком количестве это становится огромной проблемой для Египта, и Египту тяжело решать эти проблемы. Они даже ведут какую-то политику по, так сказать, усмирению нравов своих горожан, но те не хотят усмиряться, сельскохозяйственное население вот дает, да, прирост большой молодежи. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Я думаю, мы, может, еще с вами как-нибудь обсудим эти вопросы рождаемости и того, как живет Египет, или, может быть, даже другие соседние страны.
Я вам искренне признателен за приглашение. Россиянам я желаю плодиться больше, больше, больше и больше.
Да, до Египта у нас есть еще большой запас, у нас проблем не будет, все будет хорошо. Так что давайте, друзья.
Всего доброго.
Внесем свой вклад, да. Всего доброго, спасибо, до свидания. С вами была Анастасия Анушко. Всем пока.